Вчера, смотря на новости, на одной же странице, интересно, было две точки зрения. Первая, значит, есть такой журнал, может быть, кто из вас смотрел, иногда называется National Geographic. Это описывается там природа, и главная страничка, главная тема на этой, в этом месяце, это ежемесячный журнал, написано, что большинство людей в Америке уже в течение 50 лет, когда делает обзор, больше 54% людей не согласны и не принимают, в кавычках написано, теорию эволюции. Очень интересно, несмотря на то, что давят нам ее все время и учат и наставляют нас, откуда мы произошли, от кого, с какой клетки, с какого хаоса мы все произошли. Тут же написано, интересно, что меньше чем 22% людей верят, что есть вторая теория, как бы она подобная теории эволюции, но учит, что Бог начал все, и потом эволюция окончила все. Бог сотворил первую клетку, первую энергию, а потом все само произошло. Другими словами, Бог далек от своего человечество, от того, что Он сотворил. Бог не внимателен к нам. Он где-то далеко там живет в своем месте, где Он живет, а все существует своему. И только 22% людей принимает эту теорию. Слово Божие учит нас абсолютно наоборот, что Бог все сотворил. И Бог не только все сотворил, но силой, словом Его все держится. Если бы не сила Слова Господня, то вся Вселенная сейчас, весь космос, все наше тело, которое держится, и ученые не могут объяснить, как все наши клетки не разлетаются в пространство. Это все держится силой Слова Господня. Так что что-то глубоко в сердце, в душе человеческой, духовное остается, то, что Бог сотворил человека по образу своего. И несмотря на то, что человек подавляет эту истину, отвергает ее, но Бог все-таки в милости своей открывает ее. Самое главное написано там было, большинство людей до сих пор не принимает и не согласны с теорией эволюции, потому что им недостаточно ясно ее объяснили. И если бы люди действительно прочитали бы Дарвина книгу внимательно, 490 страниц, то они были бы убеждены в этой теории. Я эту книгу читал 45 лет тому назад, я могу сказать, что там ничего толкового нету. Одна страница, вторая глава, третья и так далее, одна с другой ничего не сходится, так как Священное Писание, которое ясно написано в начале. Начало нас, начало там, где мы живем, нашей Вселенной, было Словом Господним. Вторая интересная была там, значит, статья на той же самой странице. Тут ученые отвергают Священное Писание. И тут же на этой странице тоже было, но противоположное. Один врач имел травму умственную, у него кровоизлияние было в мозге, и потом она, когда выздоровела, она говорила, что она попала на небо. И там она встретилась с Господом, и Господь ее вернул на землю и сказал, что еще не твое время. И она подтверждает теперь, и везде интересно говорит, и даже интервью с ней было, она утверждает, что есть загробная жизнь. Так что, с одной стороны, хотя это не библейское учение, и мы нигде не находим, один Лазар воскрес, Господь его воскресил из мертвых, Господь несколько других людей воскрешал из мертвых. В Старом Завете мы читаем, было несколько примеров, когда люди воскресли, которые были уже мертвые, это были верующие люди, Господь их воскресил. Но в наше время и Слово Божие нигде не учит нас, что есть такие эпизоды в жизни людей, когда мы можем отойти в вечность и вернуться сюда. Это не библейское учение, но все-таки интересно, что ученый человек, это психолог, утверждает теперь, хотя это не нашего вероучения, это немножко у нее перемешана психология в голове ее, но она утверждает, что есть загробная жизнь. На одной странице, в одной газете подтверждается развратный разум, ум человеческий, который без Святого Духа, который наставляет, научает нас через Священное Писание, которое Бог открыл нам, это откровение Господне. Без Духа Святого человек не способный воспринять, понять в своей жизни духовные истины, которые мы находим в Священном Писании. И это то, о чем нам наш текст сегодня говорит. Послание к Римлянам, мы находимся в 8 главе сегодня, начиная с 9 стиха, апостол Павел говорит: «Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас», или другими словами, если вы имеете Духа Святого. И дальше апостол Павел подчеркивает здесь: «Если же кто-нибудь Духа Христова не имеет, тот и не его», другими словами, тот не принадлежит Господу, тот не спасенный, тот не духовный. 10 стих: «А если Христос в вас, тогда тело мертво для греха, или тело умерло для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Священное Писание от книги Бытия до книги Откровения ясно открывает нам, что есть контраст между теми людьми, которые принадлежат Господу, и теми людьми, которые Священное Писание называет «дети гнева». Дети, которые принадлежат сатане. Те люди, которые невозрожденные, они Богу не принадлежат. Но есть контраст в людях, которые верующие. Мы прошлое воскресенье говорили о последствии, слово «последствия». Первый псалом дает нам контраст. Двое людей, двое мужей, праведного и неправедного, верующего и неверующего. И эти мужья, они, эти люди, они ходили разными путями. Один путь привел к вечной жизни, к присутствию Господня, последствия веры его. Второй путь, как там написано, пути их, они уничтожаются. Мы находим на новостях, было недавно, был человек, который был самый популярный человек по спорту гольф, если кто из вас слышал. Человек, Тайгер Вудс его фамилия. Этот человек, он жил лицемерной жизнью. Пресса его представляла как семейного человека, жена, дети. Он был самый богатый спортсмен в мире. Абсолютно все имел. Все рекламы, Coca-Cola, Pepsi-Cola, разные все рекламы эти, он все делал. И в течение одного дня он абсолютно все потерял, потому что он жил тайной жизнью. Теперь последствия того, что он посеял. Мы пару недель тому назад читали послание Галатам. Что мы сеем, то мы и пожинаем. Есть последствия нашей жизни или нашим поступкам. И трагическое теперь последствие, которые его жизни, жена его оставила, все эти большие компании, которые платили ему миллионы, миллионы долларов, он больше 200 миллионов долларов каждый год зарабатывал только на рекламах, а богатство его больше миллион долларов он имел, и это он все сейчас теряет. Есть последствия. На этой неделе был интервью, один репортер делал интервью с бывшей кандидатом на вайс-президент Сара Пейлин. Кто знает, кто, может быть, слышал за эту женщину, она верующий человек, она с Аляски, она живет в Аляске. В общем, ее репортер спросил за этого человека, есть ли последствия в этой жизни. Он говорит: главное не последствия, которые мы в этой жизни пожинаем, а последствия, которые в загробной, потустороннем мире будет. Другого репортера спросили, что этому человеку надо делать. Этот человек открыто всей прессе говорит, этому человеку нужно покаяться и прийти и примириться с Богом, и только Бог силен его жизнью, жизнь его изменить или трансформировать его жизнь. Есть ли последствия? И есть последствия. Этих людей критикуют за то, что они открыто говорили за веру свою. Этот человек впоследствии имеет в своей жизни то, что он имел. Так что, независимо, где мы живем, как мы живем, есть последствия. И люди, которые, верующие люди, в которых в момент нашего спасения, здесь 9 стих говорит, что все спасенные люди имеют Духа Святого. Каждый из нас сегодня, который здесь принял Господа, имеет в себе, в нашей жизни Духа Святого. И Дух Святой производит в нашей жизни перемену, трансформацию, изменения. И есть положительное, есть духовное изменение в нашей жизни и последствия, когда мы следуем за Господом. Я хочу сегодня поговорить не за отрицательную сторону того, что мы сеем, но за положительную. Мы читали в этой главе, эта вся глава говорит нам о том, что Дух Святой делает в нашей жизни. Мы можем назвать эту главу «Наша жизнь в Духе». Или жизнь Духа Святого в нашей жизни, не так ли? В этой главе более 20 раз упоминается Дух Святой. И то, что Дух Святой делает в нашей жизни. Дух Святой является Богом. Это третье лицо Троицы. Бог есть благой. И все, что Бог, Дух Святой в нашей жизни делает, является для нашего блага. И если Дух Святой живет в нашей жизни, то послание Галатам имеет там целый перечень того положительного плода, который каждый верующий человек в своей жизни будет иметь. Любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Там целый список есть. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 17 стих, мы много раз читали этот текст, помним его, я надеюсь, в вашей Библии, если вы сегодня принесли ваши Библии, я надеюсь, видите их, я надеюсь, оно у вас подчеркнуто, что вы знаете этот текст, с какой стороны, с какой странички она у вас есть, если подчеркнутый, кто во Христе, тот новая тварь. Бог, который сотворил все в первой главе Бытие, в нашей жизни творит теперь, или он сделал все новое. Все старое прошло, теперь все новое. На греческом языке это выражение говорит, все теперь стало новым, нету старого. Есть последствия положительные в нашей жизни, когда Дух Святой, когда Господь вселяется в наше сердце. Все меняет для нашего блага. Но не все люди, которые называют себя верующими людьми, действительно верующие. Есть последствия. Есть последствия неправильного самоосуждения или самооценки. Мы в послании к Коринфянам всегда, когда приходим к столу Господнему, читаем, как апостол Павел говорит, да, испытывает каждый сам своего соседа, который рядом с ним сидит. А, не так, вы все улыбаетесь. Хорошо, значит, хорошо, что вы следуете. Как там написано, да, испытывает каждый сам себя. Во втором послании к Коринфянам опять апостол Павел пишет, не только говорит «испытывайте себя», по-английски и на греческом языке там написано «испытывайте себя», самооценка, но давайте себе экзамен. Мы понимаем по-английски, в школах, в колледжах есть слово «тест», экзамен, когда мы приходим сдавать экзамен, правда? И можно правильно его сдать, и можно неправильно его сдать. Мы можем себя оценить правильно и неправильно. правильная самооценка это во свете Священного Писания. И верующий человек, который имеет Духа Святого, как текст нам говорит, у него будут черты, у него будут характеристики Духа Святого в его жизни. А если их нету, тут написано, тот не принадлежит Господу. Если вы себя проверяете, если вы себя самооценку делаете, если вы испытываете себя, так как металл, так как золото, так как серебро проходит через огонь, если мы себя испытываем и исследуем во свете Писания, то результат будет один или другой. Если есть плоды Духа Святого в нашей жизни, постоянно они проявляются в нашей жизни, даже независимо от того, если мы согрешаем, но если мы встаем и продолжаем идти по тому пути, который Господь проложил для нас, то это показывает нам действие Духа Святого и Бога в нашей жизни. А если этого нету, если мы согрешаем, и если нас совесть не обличает, и Дух Святой через Слово Господне не говорит нашему сердцу и не призывает нас каяться и исповедовать наш грех, если тот самый грех в нашей жизни постоянно является практикой нашей жизни, и если нету трансформации, если нету измены, то это говорит о том, что Дух Святой не действует в нашей жизни, и мы должны себе во свете Писания прийти к выводу, спасены мы или не спасены мы. Слово Господне и в Старом Завете, и в Новом Завете постоянно, все писатели, все книги призывают нас к самооценке. Псалмопевец, 25-й Псалом, «Испытай меня, Господи!» 138-й Псалом, «Господи, Ты знаешь мои пути, Ты меня испытай». Иеремия говорит, что сердце наше настолько испорчено, что мы не способны видеть свою развращенность только через свет Писания. Потому, говорится, «Господи, Ты меня испытай, проверь». В послании к евреям написано, что Слово Господне, оно просвещает, освещает нас, правда, до самой глубины нашего сердца и знает все помышления ума нашего. И оно может осиять и просветить нас. Если Господь нас призвал и избрал нас из тьмы, чтобы мы жили в чудном свете Его, то оно будет просвещать нашу жизнь. Помните Исаия? Через Исаия Господь говорит, придите и рассудим. Что обозначает этот текст? Придите и поразмышляем и побеседуем. Это говорит за самооценку. И там Господь говорит, даже если ваша жизнь раньше, до того, как вы познали меня, даже если ваш грех как пурпур, я его обелю. И если теперь вы оцениваете свою, делаете оценку вашей жизни, и теперь все очистилось и белее снега, то это говорит за последствия вселение Духа Святого в нашей жизни. Послание Галатам, 6 глава, апостол Павел говорит, испытывайте себя. Апостол Павел, Петр во втором послании Петра, 1 главе, он там то же самое говорит, братья мои, все более и более старайтесь утвердить ваше призвание. О чем это говорит? Это не говорит, что мы ищем нашего спасения и стараемся его заработать, а это говорит о том, что мы оцениваем себя, и мы тогда живем по свету Писания. Апостол Иоанн в первом своем послании, в третьей главе, он говорит, что мы должны сами себя судить, а осуждать себя, потому что если нет, тогда Господь будет осуждать. Эти стихи, они не учат, как некоторые говорят, что человек, он может отпасть от Господа, потерять свою веру, потерять свое спасение. Наоборот, это положительные стихи, которые просто держат для нас стандарт, образец, по которому мы можем испытать и узнать, если мы в Господе.
Разница между верующим человеком и неверующим человеком является, что вот эти вот стихи призывают нас испытывать себя, и когда мы видим грех в нашей жизни, верующий человек кается и исповедует его, а неверующий человек его абсолютно это не тревожит. Разница между спасенным человеком, когда он грешит, является, что он встает опять. В четверг брат нам говорил пример, как в церкви Викнии, там в Симферополе, была сестра, которая была в грехе, и оно дошло до того, что церковь ее отлучила. И совсем прошло короткий период времени, как она пришла в церковь и вернулась. Она чувствовала отлучение от церкви. Она чувствовала потерю общения с церковью. Для нее это была драгоценность. И это является один из тех самоэкзаменов, которые мы можем себя проверять. Насколько является для нас драгоценно и приятно и близко иметь общение с народом Господним, с Господом, Словом Его. Неверующий человек, когда впадает в грех, какая у него реакция? Его реакция, как того фарисея, который молился. Он говорит: Господи, я все-таки не такой плохой, как тот мытарь там в углу стоит, молится. И у него есть о чем каяться. Но я все-таки, посмотри на мои достижения. Другие люди говорят: Господи, ты знаешь, что я все-таки, я человек, я плотской, я немощный. Они ищут какую-то причину. Вместо того, чтобы каяться, приходить к Господу, они себя стараются как-то замазать свой грех. А верующий человек, самый маленький грех, самое маленькое преступление закона Господня тревожит нас. Оно должно тревожить нас. И мы должны задать себе вопрос. Когда мы читаем эти стихи, которые говорят нам за самооценку нашей жизни, самоиспытание, какая наша реакция, если мы находим непотребности в нашей жизни, если мы находим грех в нашей жизни? Волнует ли это нас или не волнует нас? Некоторые люди говорят и правильно задают себе вопрос, как апостол Павел говорит в другом тексте: испытывайте себя, чтобы оценить и знать, если вы действительно в вере, если вы действительно верующие люди. Я знаю и слышал примеры, где люди после такой проповеди, которые давно были члены церкви, потом действительно оценили свою жизнь и пришли к выводу, что мы действительно невозрожденные, мы не спасенные, нам надо действительно покаяться в наших грехах, потому что они когда осознают, что спасение от Господа, а не своими делами или своими усилиями, тогда люди приходят к Господу. И этот текст, и эта глава нам, которая говорит нам за Духа Святого, она кончается на высокой ноте в конце этой главы. Апостол Павел говорит: когда вы видите работу, когда вы видите то, что Дух Святой делает в вашей жизни, то это тогда дает нам нашу уверенность в нашем спасении. И никакая сила, никакая власть, ничего, ни глубина, ни вышина, ничего абсолютно не может отлучить нас от любви Иисуса Христа. И потому что мы во Христе Иисусе. Потому что 5 глава Римлянам говорит: и теперь, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Мы уже не враждуем с Богом, как мы читали в прошлое воскресенье. Те, которые живут по плоти, не могут Богу угодить. Почему? Потому что их не жизнь вражда против Бога. Но те, которые оправданы, те из нас, которые на пути, который ведет в славу, те из нас, которых Бог оправдал, освящает и дает нам возможность и силу жить святой жизни, Он нас приведет в прославленном состоянии в свое присутствие. Послание Иуды говорит: тот, который могущий соблюсти или сохранить вас от падения и представить вас непорочными, безгреховными, без греха в прославленном теле, в своем присутствии, да будет слава, величие во веки веков. О чем это говорит? Это говорит за силу Божию, которая трансформирует нашу жизнь. Человек с грехом, человек, который имеет один грех в своей жизни, только один, не может предстать в святом месте Господнем. Почему? Потому что Господь уничтожит, гнев Божий изливается на грех. Но когда Бог очищает нас, тогда мы можем приходить в Его присутствие. Это является работа Троицы в нашей жизни. Это является то, что Бог делает в нашей жизни. И то, что Дух Святой делает в нашей жизни, то, что Он освящает нас, дает нам силу жить для Бога, это работа Духа Святого. Мы видели в прошлое воскресенье, в предыдущих стихах, когда мы здесь читали, что в контраст с верующим человеком апостол Павел описывает характеристики невозрожденного, неспасенного человека. Когда мы себя оцениваем во свете Писания, мы видим то, что Дух Святой делает в нашей жизни. А если Он отсутствует, если Его у нас нету, как сегодняшний текст 9 говорит, то говорит, что мы не принадлежим Господу. И в контраст с этим тогда мы имеем характеристики невозрожденного человека. И самое главное, отличается верующий от неверующего человека в чем? В размышлении нашем. Духовный человек, первый псалом, о чем размышляет он день и ночь, в чем заключается воля его? Воля – это желание его, то, в чем он находит наслаждение. В чем наше наслаждение? Не в Слове Господнем, не в размышлении ли о Слове Господнем, о атрибутах Божьих, за характер Божий, за милость и благодать и любовь Божию. Неверующий человек, невозрожденный человек об этом совсем не размышляет. У него в его жизни нету места для Бога. У него нету времени для Бога. Он занят жизнью. Когда я постарею, когда я буду иметь время, когда я выйду на пенсию, может быть, тогда я буду иметь время думать и жить, и служить Богу. Но сейчас я занят, Бог, оставь меня. Не так ли размышляет невозрожденный разум человеческий? Тут текст говорит, что те, которые по-плотскому думают, это значит, они соглашаются с этим мировоззглядом. Но вы не таковы. Вы размышляете о духовном. Во-вторых, мы видим, что неверующий, невозрожденный человек, его состояние является смертным. Он смерть. Вы, апостол Павел пишет в послании Ефесянам, 2 глава, которые были мертвые в грехах и преступлениях ваших, Бог, что? Оживотворил. Бог это сделал. Не мы оживотворяем себя. Третье, мы видим, что религия человеческая, разум человеческий, он выдумывает разные методы и пути, через которых он старается приблизиться к Богу, но эти пути Господу не угодны. Есть путь, который кажется праведный или правильный для человека, но конец его смерть. Так что невозрожденные люди, что бы они ни делали, это Господу не угодно. А дальше здесь 10 стих нам говорит, что мы, дух наш ожив для праведности, для благочестия, для святости. Это все одно и то же, одна и та же мысль. Так что мы видим, что все люди, которые живут в мире, они принадлежат или к той группе людей, которые принадлежат к Богу, или те люди, которые живут для себя и принадлежат сатане. Все люди принадлежат Богу или не принадлежат Богу. Все люди или духовно живые, здесь нам текст говорит, или они мертвы. Все люди или прощенные в грехах своих, или непрощенные. Все люди или дети Божьи, или дети сатаны. И когда мы испытываем себя во свете Писания, поступало здесь нам в этих три коротких стихов. 9, 10, 11 стих показывает прогресс духовного, возрожденного, верующего человека. 9 стих говорит о том, кем мы были и кем мы стали. Дух Святой вселился в вас, это признак того, что вы дети Божии. Во-вторых, 10 стих говорит о нашем теперешнем состоянии. Мы живы для праведности, несмотря на то, что мы живем в теле, которое умрет, в теле, которое склонностями к греху. И 11 стих, наша славная, блаженная надежда, что тот, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, и наше тело когда-то воскресит и примет нас в свое присутствие. И когда мы смотрим и потребляем этот образец в нашей жизни, мы тогда знаем, имеем уверенность, что мы принадлежим Господу. Мы дети Божьи. Давайте посмотрим на вот эти несколько мыслей, которые апостол Павел нам в этих стихах открывает. Когда мы читаем эту главу, 8 послание Римлянам, мы тут находим такое богатство, такую глубину о том, что Дух Святой совершает в нашей жизни, что в реальности практически мы полностью не можем охватить нашим умом, который ограниченный, всю глубину, вышину, ширину любви Божией. Это невозможно. Но мы частично можем ее понять. Частично мы можем понять ее. Вот эта любовь Божия, от которой никакая сила не может нас отлучить, мы можем ее в нашей жизни ощущать и познавать. Мы можем стоять тут перед вами, учить вас и проповедовать вам, и вы можете дома каждый день размышлять за вот эти, о этих стихах, за эти духовные истины, и вы их в своей жизни полностью никогда не сможете подчерпнуть. Но частично каждый день Господь будет давать вам свою благодать. Господь сказал апостолу Павлу, трижды он молился. Апостолу Павлу Господь говорит, моя благодать достаточна тебе. Это та самая мысль, что в молитве Господней Господь учит нас за наши физические нужды. Дай нам на сей день хлеб наш насущный. Так и духовный хлеб, ману духовную, если можно так сказать, священного Писания, Господь может каждый день давать нам то, что нам надо на сегодняшний день, чтобы мы сегодня жили для Господа, имели силу. Но это Дух Святой, который в нашей жизни, 9 стих, вселяется в момент нашего спасения, который оживляет нас духовно жить для Господа. Сила Духа Святого держит нас, сохраняет нас от греха и дает нам силу бороться с грехом и иметь победу над грехом. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Нету искушения, через которого вы, которые имеете Духа Святого, проходите, что Господь не даст вам силу пройти ее. И Господь открывает пути, как мы можем выйти из этого положения. Мы недавно говорили за Духа Святого. Дух Святой – это является Бог, это является третье лицо в Троице. Мы здесь находим, особенно в 11 стихе Троицу, мы находим Духа Святого, мы находим Бога Отца, который силой Духа Святого воскресил Бога Сына из мертвых. Мы находим Троицу, мы видим то, что Бог делает в нашей жизни. Но Дух Святой, к сожалению, часто мы, как верующие люди, не так относимся к Нему, несмотря на то, что Он живет в нас, в нашем сердце. Мы не так относимся, как к Богу Отцу или к Богу Сыну. Мы считаем, это какая-то другая сила. Бог, Дух Святой, является равномерным членом Троицы. Он живет в нашей жизни. Помните, в Старом Завете Господь повелел через Моисея, чтобы Израиль построил скини. Мы когда изучали книгу Исход, книгу Левит, мы там читали детально, как это все строилось. И когда оно все окончилось, Господь пообещал, дал свое слово через Моисея, Аарону, народу, что я буду пребывать среди вас, среди моего народа, избранного. Где? В каком месте? В скини. И в какой части скинии? Она была довольно большая, обширная. Сначала были ворота, через которые заходил грешник. И когда он заходил в двор скинии, что там было? там был жертвенник, там жертвоприношение за грех приносилось. И потом священник мог брать эту кровь, и однажды в год, в день искупления, день очищения, куда он входил? Он входил в внутреннюю часть, там было полотно, там было закрыто, туда никто не мог заходить, потому что Бог сказал, это место, где я живу, а там, где Бог живет, это святое святых. Апостол Павел в Новом Завете говорит, вы, ваше тело, это храм Бога живого. Кто живет в вас? В вас живет Бог Дух Святой. Где Бог Дух Святой? Куда Он вселяется? Он вселяется в сердце наше. Господь говорит через пророков, я ваше каменное сердце заберу и поставлю вам туда новое, плотяное, мягкое сердце, которое будет воспринимать мои истины. Господь вселяется в наше сердце. Господь, помните, сказал, что уста наши говорят о чем? То, что в нашем сердце. Из глубины сердца выходит помышление сердца нашего. Любовь наша, откуда она приходит, когда мы друг друга любим? Или когда муж жену любит, или когда родители детей любят, или дети любят родителей, или дедушку, или бабушку. Откуда это приходит? Это приходит от сердца. Когда мы любим Бога, это от сердца. Почему? Кто там живет? Там живет Дух Святой. Это наше физическое святое святых. Подумайте о том. И если Бог там живет, тогда слава Господня там. Мы должны помнить это. Кто не имеет Духа Святого? Интересно, посмотрите, тут 9 стих говорится, только если Дух Божий живет в вас. Это слово «живет» – это очень интересное слово. Это слово на греческом языке обозначает это место, где кто-то живет. Не просто Дух Святой живет, а Он живет в своем месте. Если Дух Святой имеет свое жилье, свое место в нашем сердце, которое является самая внутренняя, глубокая глубина нашей жизни и помышления нашего, то о чем это говорит? Это говорит, что мы принадлежим Ему. Это Его место, там, где Он живет. Потому никакая сила не может отлучить нас от любви Божией. Но Дух Святого... Духа Святого можно оскорблять, Ему можно обманывать. И это имеет серьезные последствия. Потому мы должны испытывать себя. И если есть какой-нибудь грех, исповедовать его. Апостол Иоанн пишет, если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верным, простит нас все наши грехи и очистит нас кровью Иисуса Христа. Не искушайте Духа Святого, не огорчайте Духа Святого. Он поселился в вашей жизни, и Он действует в вашей жизни. И результат того, если Дух Святой в вас, если вы имеете Его, это говорит, что вы дети Божии, вы принадлежите Ему, 9 стих. А кто не имеет Его, тот живет не по духу, тот живет по плоти и будет пожинать по плоти. Дух Святой обличает в грехе, дарует нам спасение. Дух Святой дан нам, чтобы учить нас, наставлять нас всему, ободрять нас, успокаивать нас, давать нам мир в нашем сердце. Дух Святой дан каждому верующему человеку в момент нашего спасения. Апостол Павел в послании Ефесянам пишет, он является печатью, он запечатлил нас, он поставил на нас свой знак, который всему миру, не только всему миру, но сатаны, дьяволу, этот знак, который Господь запечатлил нас Духом Святым, объявляет всему миру и сатаны, что мы дети Божьи, мы принадлежим Богу. И сатана не имеет никакого авторитета, и грех не имеет никакой силы и власти, и контроля, и влияния над нами. Наоборот, мы господствуем над ними, над ним, и он не имеет силы над нами. Дух Святой не только запечатлил нас, но Он является залогом нашим спасением. Кто из вас имеет дом или машину купил, сделали маленький залог, маленький down payment? О чем это говорит? Это говорит, что я обещаю выполнить полностью ценность, стоимость того, что я у вас купил. И я подписываю контракт, который обещает, я даю вам мое слово, что я его выполню. Бог дал нам Духа Святого в залог. Когда мы даем залог, мы его потом не отнимаем, не забираем назад, а наоборот, мы доплачиваем и выплачиваем то, что мы обещали. Так что 9 стих абсолютно ясный. Те, которые имеют Духа Святого, спасены, принадлежат Богу. Это наша уверенность. Мы можем в нашей жизни видеть ясно дело Духа Святого. Если вы не видите его, братья и сестры, это должно волновать вас. Вы должны себя оценить и прийти к выводу, что вы не принадлежите Господу. Если нет действия Духа Святого у вас, это должно вас не давать вам, как здесь дает вам уверенность в спасении, наоборот, привести вас к покаянию. Второе. То, что Дух Святой вселился в нас, это случилось в тот день, в тот момент, когда мы пришли к Господу, когда Он нас призвал и спас нас, и оправдал нас. Но посмотрите, что Дух Святой теперь делает в настоящее время в нашей жизни. Если Христос в вас, то ваше тело умерло для греха. Апостол Павел повторяет то, что он в 5, в 6 и 7 главе говорил. Мы умерли, мы распялись со Христом. Наше тело, оно склонность имеет грешить, но мы умерли для него, и мы теперь господствуем на ним. А дух ваш, он новый. Мы имеем новый дух, новое состояние во Христе. И что этот дух делает? Он живет, он живой. Тут слово «жив». Живет ли в вашей жизни Дух Святой и производит ли Он свои характеристики? Какие они? Тут написано, Он живет для. Другими словами, Он предан. Вы понимаете слово преданность? Характеристика верующего человека, по-английски мы потребляем слово, когда молодой человек и девушка приходят, чтобы соединить свою жизнь перед церковью, свидетелями перед Господом. Преданность. Я даю мое слово. Я предаю себя тебе, а ты мне. Commitment. И это от сегодняшнего дня до смерти. Наш дух ожил. Кто его оживотворил? Сам Бог. Наш дух теперь, он уже не живет для греха. А он жив для чего? Для праведности. Первая глава послания Римлянам. Сила Евангелия является в чем? Заключается в том, что с неба открывается праведность Божия. Бог показывает нам гнев свой, который Он выливает на грешников, и в то же самое время для тех, которые верою принимают Господа, Бог их оправдывает и дает нам теперь новый дух, свое естество, характер Божий. Мы теперь имеем, если можно так выразиться по-человечески, Его гены. Его кровь очистила нас. Его Дух теперь живет в нас, и мы теперь живем для праведности. Мы живем для святости, не для греха, а для безгрешности в нашей жизни. Подумаем за это слово, что мы теперь живем. Вы однажды, апостол Петр пишет, проводили ваше время в распутстве, в пьянстве, и там целый перечень идет дел, которые мы в плоти делали. И апостол Петр пишет там, говорит, вы уже достаточно время провели в той жизни. Достаточно говорить, что уже хватит, больше уже не надо. Той жизни уже она нам ни к чему не годится. Enough. Довольно. А теперь вместо того, теперь мы живем для праведности. И есть достаточно праведности? Нету. Той жизни, которой мы жили раньше, она кончилась, она умерла, она конец, финиш. Но новая наша жизнь для святости, она на всю вечность будет. И сколько бы мы ни приближались к Господу, мы можем еще ближе к Нему приблизиться через размышление Слова Его. Так что наш дух ожил теперь. Бог вас, будучи мертвых в грехах и преступлениях, оживотворил для чего? Благодатью вы спасены не своими делами, но теперь, будучи оправданы, вы можете сотворять те благие дела, на которые Господь призвал вас и избрал вас, и оправдал вас, и освящает вас, чтобы вы сотворяли, делали их, жили, ходили достойно вашего звания, и по этому пути Господь приведет свою славу. 9 стих. Вы имеете Духа Святого. 10 стих. Дух Святой теперь оживотворил ваш дух, чтобы вы жили для праведности. 3, 11 стих. Если Дух Святой вселился в нас, если Он сейчас живет в нашей жизни, и плоды Его видны в нашей жизни, Господь сказал, воля Отца Моего, чтобы вы приносили много плода. То если тот Дух, если Дух того, кто воскресил Иисуса Христа, опять подумайте тут за Троицу, Дух, который воскресил из мертвых Иисуса Христа, если Он живет в вас, то воскресивший из Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Кто живет в вас? Кого Бог вам дал в дар, в подарок, силу бороться с грехом? Дух Святой. Для кого мы живем? Мы должны жить для Бога. Близок ли Бог каждому из нас? Когда мы себя испытываем, мы должны себя спросить, какое значение Бог имеет для нас в нашей жизни? Является ли Бог тот, кому мы поклоняемся, кому наша жизнь предана? Во-вторых, если мы принадлежим Богу, если Бог живет в нашем сердце, Бог Дух Святой, то значит мы ожили и мы живем и будем в вечности жить для Бога. Но во-вторых, обратите внимание, что верующие люди, они не только живут для Бога, как Господь сказал, не только хлебом будет жить человек, но каждым словом. Что такое Слово Господне? Слово Господне от Бытия до Откровения называется разными словами. Это закон Божий, это Слово Господне, это постановление Господне, это заповеди Господни. Это многими разными словами описывается воля Господня. Воля Господня – это Слово Господне. Воля – это то, что благо для Бога. 12 глава Римлянам. Представьте тела ваши Господу, чтобы вы познавали благую волю Божию в вашей жизни. Правда? Верующий, возрожденный человек не только живет для Бога, не только ожил теперь для Бога, но он живет Словом Господним. Испытывайте себя, любите ли вы Слово Господне. Когда человек неверующий, он не имеет любви и не имеет понятия Слова Господня, но мы теперь, Дух Святой, живя в нашем сердце, мы теперь можем понимать Слово Господне. Дух Святой его объясняет нам, наставляет нас через Слово Господне. Живете ли вы для Слова Господня и живете ли вы Словом Господним? Живете ли вы для Бога и живете ли вы силой Божией? Правда? Вы можете себя испытывать. Любите ли вы Бога? Любите ли вы Слово Его? Если вы любите Бога, и если вы любите Слово Его, то ваше сердце будет еще третьим привязано к кому? К телу Господнему, к церкви Господнему, к братьям и сестрам. Тут уже немножко труднее становится. Любить друг друга, того, который сидит сзади вас или рядом с вами, и там в углу где-то, правда? Любовь Божия открылась в сердцах наших. Если Дух Святой производит любовь Божию в нашем сердце, мы будем не только Бога любить, не только Слово Его любить и жить Богом, и силой Божией, и Словом Господним, но мы будем жить любовью к тем, которые также принадлежат Господу. И обещание здесь, что тот, который воскресил Иисуса Христа, всех нас совместно воскресит и приведет славу свою. Верите ли вы этому? Господь говорит теперь, идите и живите так. Мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Самое главное, мы славим и благодарим Тебя за силу Духа Святого, которого Ты даровал каждому из нас, который принял Тебя, что Он селился в наши сердца, живет в нас, дает нам силу господствовать над грехом, и что этот же Дух воскресит нас и приведет нас в Твое присутствие. Мы славим и благодарим Тебя за это. Этот весь день мы предаем в руки Твои и просим, чтобы Ты еще благословил дальнейшее наше служение, ибо мы это все просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.